Ну а сейчас мы продолжим трансляцию отрывка из недавно вышедшей аудиокниги Петра Валя «Стихи про меня». В сегодняшнем фрагменте Есенин и размышления о его поэзии. Читает автор.
«По дороге из деревни». Сергей Есенин. 1895-1925. Монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев». «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть. Что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет. Тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр. Чернева любит за буйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому, трепал и цепами дождя обмолачивал, но озлобленное сердце никогда не забудется. Эту голову с шеи сшибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветная роняла мне в рот молоко, и холодное корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека». 1921. С каким восторгом такое читается, слушается, произносится в молодости. Откуда я знал, что эти красочные пятна прихотливой формы называются имажинизм? Какое мне было до этого дело? Да и Есенину, в сущности, дела не было. В 1919 году он, Рерик Ивнев, Вадим Шаршеневич и Анатолий Мариенгов объединились в группу имажинистов, собирались в кафе «Домино» на Тверской, потом в стойле «Пегаса» у Никитских ворот. Вели стиховедческие беседы, соревновались в подыскивании корневых рифм. Как резонно пишет Мариенгов, формальная школа для Есенина была необходима. При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает. Но еще до провозглашения своих имажинистских предпочтений Есенин так и писал. «Четверостишие 15-летнего поэта. Там, где капустные грядки красной водой поливает восход, клененочек маленькой матки зеленое вымя сосет». И вымя есть в монологе Хлопуши, цвет не указан. А во второй части и то же действие, что у клена. «Кандалы я сосал голубыми руками». Когда увлеченный самоцельностью образа поэт пользуется словарем «не первого порядка», несуразица неизбежна. А в поисках своеобразия непременно появляются излюбленные слова. Если они броские, а имажинист, стихийный или рафинированный к тому и стремится, лексические любимцы становятся назойливы и конфузны. Впрочем, как говорили во времена моей юности на танцплощадке, каждый понимает меру своей испорченности. Утешаешься тем, что испорчен не ты один. Все-таки сейчас вряд ли кто рискнет на голубом глазу написать «И всыпают нам в толстые задницы окровавленный веник зари». С есенинской живописностью мало кто сравнится в русской поэзии. В прозе был в то же время его ровесник Бабель, чья яркость восходит к французской художественной традиции, в противовес русской оттеночности, приглушенности. Первые в жизни рассказы Бабель написал по-французски, позже провозглашал. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего, радостного, ясного описания солнца? Есенинские истоки – русские книжные. Известно, что еще в школе он прочел слово о полку Игореве, внимательно изучал поэзию Кольцова, Сурикова, Никитина, позже увлекся поэтическими воззрениями славян на природу Афанасьева. Есенин, как Чапаев, языков не знал и не хотел знать. «Кроме русского, никакого другого не признаю и держу себя так, что, ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учатся по-русски». Это письмо из поездки по Соединенным Штатам с Исидорой Дункан, где, обнаружив, что его никто не знает, пил в отелях и бил по головам фоторепортеров, не сочинив за 4 месяца ни одного американского стихотворения. Европа тоже осталась без поэзии. Кусиков рассказывал, как в 23-м году неделю уговаривал Есенина съездить из Парижа в Версаль. Тот, нехотя согласился, приехали, но, цитата, «тут Есенин заявил, что проголодался, сели завтракать. Есенин стал пить, злиться и пить до ночи. А ночью уехали обратно в Париж, не взглянув на Версаль. Наутро трезвым он радовался своей хитрости и увертке. Так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть. Видеть не желал, а знать знал и так. В драматической поэме «Страна негодяев», произведении справедливо забытом, но самом большом у Есенина, в 1,5 раза длиннее Пугачевой и вдвое Анны Снегиной, об Америке говорится подробно. Там на фоне заблудшего коммуниста Чекистова, он же Лейбман, и сочувствующего Замарашкина, выделяется настоящий большевик Никандр Рассветов, который побывал в Штатах и рассказывает. От еврея до китайца – проходимец и джентльмен. Все в единой графе считаются одинаково – бизнесмен. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа. Вот они, подлецы всех стран. Обида на невозможность выржать душу неизбывного российского человека по сей день, что в новом свете, что в старом. Есенин Мариенгофу из Остенда. Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянищина жизни, свиные тупые морды европейцев. Сахарову из Дюссельдорфа в том же 1922 году. Конечно, кое-где нас знают, кое-где есть стихи, переведенные мои и Толькины. Но на кой все это, когда их никто не читает? Сейчас у меня на столе английский журнал со стихами Анатолия, который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка «В Калич 500 экземпляров». Это здесь самый большой тираж. С чего бы такая спесь? У меня на столе изданный в Москве сборник 1920 года «Плавильня слов». Авторы — Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич. Издание неописуемого убожества на толстой оберточной бумаге. Объем 40 страниц. Тираж 1500 экземпляров. То есть на родине всего лишь втрое больше. А ведь это с участием суперзвезды Есенина. Ему нравилось решительно все, что было хоть сколько-нибудь незнакомо. А знакомому же лучше никто не сказал. Радуясь, свирепствуя и мучаясь, хорошо живется на Руси. Каковы те и причастия. Русскость в нем жила природная, естественная, но крестьянином он себя назначил по литературной профессии. Мариенгоф в романе «Без вранья» сообщает: «Денег в деревню посылал мало, скупо, и всегда при этом злясь и ворча, никогда по своему почину, а только после настойчивых писем, жалоб и уговоров. За 4 года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константиново. Собирался прожить там недельки полторы, а прискакал через 3 дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывая, смеясь, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски. При этом, тот же Мариенгоф пишет, мужика в себе он любил и нес гордо. Противоречий тут нет. До 17 лет жил в деревне, хватит, потом в большом городе, Москве. И вообще писатель и человек — люди разные. Есенин настаивал на себе самородке и, видимо, был прав. Хотя его культурность нельзя недооценивать, ту быстроту реакции, с которой он впитывал все, что считал полезным. Достижения Клюева, Городецкого, Маяковского, более образованных друзей и маженистов. Результат, достигнутый по дороге из деревни, ошеломляющий. Ни до, ни после ничего более натурального в русских стихах не найти. Простота его обманчива. Это родовое свойство простоты. Но подражатели не устают ловиться на старую наживку. Время от времени кто-нибудь назначается новым Есениным. Павел Васильев, Рубцов, Высоцкий, не говоря о мелочи. Высоцкий, разумеется, по кабацкой линии и, главное, по драйву. Мне рассказывал приятель-пианист, как они, музыкальная молодежь, привели Высоцкого к Рихтеру, перед которым он благоговел. Поговорили, потом Высоцкий ударил по струнам, запел, захрипел, побагровел, на шее вздулись жилы. Рихтер все несколько песен просидел, не шелохнувшись на краешке стула, не отрывая глаз от певца. Высоцкий быстро ушел, молодежь кинулась в восторге. «Ну, Святослав Теофилович, мы же видели, вы так слушали!» Рихтер облегченно вздохнул. «Господи, как я боялся, что он умрет!» Зря, что ли, Высоцкий играл хлопушу в любимовском спектакле на Таганке. Вот в чем основная привлекательность Есенина. Непрерывное ощущение внутренней силы. Даже в поздних меланхолических стихах, а в таких вещах, как монолог хлопуши, бешеный напор, заставляющий усматривать в авторе разрушительные и саморазрушительные силы. Мы вместе с ним на краю. Бог знает, страшно догадываться, но, может, он ходил не только по своему, но и по чужому краю. По крайней мере, заглядывал туда, подходил близко. Знаменитый стих «Не расстреливал несчастных по темницам» и современниками, Мандельштам говорил, можно простить Есенину что угодно за эту строчку, и потомками расценивается как горделивое свидетельство непричастности. Но ведь тут скорее заклинание. Странно и дико гордиться тем, что ты не убийца, не палач. Если помыслы чисты, если не было позывов или обстоятельств, в силу которых все-таки подходил близко, стоял рядом, очень-очень рядом, не делал, но мог. Ходосевич в очерке «Есенин» откровенно намекает на это. Пушкин со ссылкой на Дмитриева сообщает, что Державин при подавлении пугачевского бунта повесил двух мятежников, цитата, «более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости». Что до саморазрушения, о Есенине самоубийце знали даже те, кто ни строчки его не прочел. В открывшемся 1928 году Литературном музее при Всероссийском союзе писателей экспонировалась веревка, на которой он повесился. Культ так культ. После его смерти прошла маленькая эпидемия, вызванная гибельным соблазном, о чем писал Маяковский в стихотворении «На смерть поэта». «Над собою чуть не взвод расправу учинил». Соблазн этот мне никогда не был внятен, при всей преданной юной любви к Есенину, с годами перешедшей в спокойное восхищение. Естественно, для юноши мысли о самоубийстве клубились, но по-настоящему не посещали. Так, легкие романтические мечты. Позже я понял, почему. На самой последней грани остановит мысль. Сейчас погорячишься, потом пожалеешь.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Соломон Волков, Андрей Загданский и «Голос» Петра Валя. Режиссер Григорий Единов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.